Они имели цвет полированной меди и ярко блестели при свете факелов. Даже глаза у нее были красные, зато кожа безупречно гладкая, без единого изъяна, светилась молочной белизной. Стройная женщина, грациозная, выше большинства рыцарей, полногрудая, с тонкой талией и сердцевидным лицом. Мужские взоры подолгу задерживались на ней, и мейстеры не были исключением. Многие находили ее красавицей. Но она не была красивой. Красной была она. Красной и страшной. Благодарю вас, миледи.
Человек вашего возраста должен смотреть, куда идет. Ночь темна и полна ужасов.
Это слова из ее молитвы, вспомнил мейстер. Ничего, у меня своя вера, подумал он и сказал ей. Только дети боятся темноты. Но не успел он это произнести, Пестрек снова завел свою песню.
«Тени собрались и пляшут, да, милорд, да, милорд!»
«Вот вам и загадка», — сказала Мелисандра. «Умный дурак и глупый мудрец!» Она подобрала с пола колпак Пестрека и нахлобучила его на голову Крессену. Колокольчики тихо зазвенели. «Корона под стать вашей цепи, лорд-мейстер!» Мужчины за столами смеялись. Крессен, сжав губы, попытался побороть свою ярость.
Она думает, что он слаб и беспомощен, но еще до конца ночи она убедится в обратном, стар он или нет, он остается мейстером цитадели. «Мне не нужно иной короны, кроме истины», — сказал он, снимая дурацкий колпак с головы.
«В этом мире есть истины, которым не учат в Староместе».
Мелисандра отвернулась от него, взметнув красными шелками, и вернулась за высокий стол, где сидел король Станис со своей королевой. Мейстер отдал рогатый колпак Пестреку и последовал за ней. На его месте сидел Пилос. Старик уставился на него и, наконец, произнес: «Мейстер Пилос, вы не разбудили меня». «Его Величество приказал вас не тревожить». У Пилоса хватило совести покраснеть. «Он сказал, что вы ему здесь не понадобитесь». Крессен оглядел рыцарей, капитанов и лордов. Вот пожилой и унылый лорд Силтигар в мантии, расшитой красными кораблями. Вот красивый лорд Веларион в шелке цвета морской волны. Белый с золотом морской конек у него на шее хорошо подходит к его длинным светлым волосам. Лорд Бар-Эмон, толстый 14-летний юнец, запеленут в пурпурный бархат, подбитый мехом белого котика. Сир Аксел Флорант не стал красивее даже в пышном красноватом коричневом наряде с лисьим мехом. Набожный лорд Санглас носит лунные камни на шее, запястьях и пальцах. Лисский капитан Саладор Саан блещет красным атласом, золотом и каменьями. Только сир Давос одет просто в бурый дублет и зеленую шерстяную мантию, и только сир Давос смотрит на него с жалостью.
«Ты слишком стар и бестолков, чтобы быть мне полезным», похоже на голос лорда Станиса. «Но нет, этого не может быть. Отныне моим советником будет Пилос. Он уже занимается воронами, поскольку ты больше не можешь взбираться на вышку. Я не допущу, чтобы ты уморил себя у меня на службе».
Мейстер Крессен заморгал. «Станис, мой лорд, мой грустный угрюмый мальчик, не делай этого. Разве ты не знаешь, как я заботился о тебе, жил ради тебя, любил тебя, несмотря ни на что?» «Да, любил, больше, чем Роберта или Ренли, ибо ты был нелюбимым ребенком и больше всех нуждался во мне». «Как вам будет угодно, милорд», — сказал Крессен вслух. «Но я голоден.
позволено ли мне будет занять место за вашим столом, рядом с тобой, где я сидел всегда?» Сир Давос поднялся со скамьи. «Мейстер окажет мне честь, если сядет рядом со мной, ваше величество». «Дело твое». Станис отвернулся и сказал что-то Мелисандре, сидевшей на почетном месте по правую руку от него. Леди Селиса сидела по левую руку, и ее улыбка не уступала блескам ее драгоценностям. «Сир Давос сидит слишком далеко», — уныло подумал Крессон. «Добрая половина лордов-знаменосцев отделяет контрабандиста от высокого стола. Надо сесть поближе к ней, если я хочу бросить душителя в ее чашу. Но как?» Пестряк скакал вокруг мейстера, пока тот совершал свой медленный путь вокруг стола к Давосу Сиварту.
«Здесь мы едим рыбу», —
весело сообщил шут, размахивая своим дурацким жезлом.
«А на дне морском рыбы едят нас! Я знаю, я-то знаю!»
Сир Давос подвинулся, освобождая место на скамье. «Нам всем сегодня следовало бы облачиться в дурацкий наряд», — проворчал он, когда мейстер сел рядом. «Потому что мы собираемся свалять большого дурака». Красная женщина углядела в пламени победу, и Станис вознамерился действовать, невзирая на то, сколько нас. Боюсь, что еще до конца этой затеи мы все увидим то, что повидал пестряк — морское дно. Крессон спрятал руки в рукавах, как будто для того, чтобы погреть их, и нащупал кристаллы под шерстью. «Лорд Станис!» Станис повернулся к нему, но первой ответила леди Селиса.
«Король Станис! Вы забываетесь, мейстер!»
«Он стар и слабеет разумом», — ворчливо сказал ей король. «В чем дело, Крессон, говори?» «Если вы собираетесь выйти в море, вам необходимо объединиться с лордом Старком или леди Арен». «Я ни с кем не намерен объединяться».
«Не более, чем свет объединяется с тьмой!»
Леди Селиса взяла мужа за руку. Станис кивнул. «Старки хотят украсть половину моего королевства, как Ланнистеры украли мой трон, а мой родной братец — крепости и мечи, принадлежащие мне по праву. Все они узурпаторы и враги мне!» «Я потерял его!» В отчаянии подумал Крессон. «Если бы можно было как-нибудь незаметно подобраться к Мелисандре, к ее чаше, всего на один миг!» «Вы законный наследник вашего брата Роберта, истинный государь семи королевств, король андалов, райнаров и первых людей», — отважно произнес мейстер. «Но при всем при том не можете надеяться на победу, не имея союзников».